Продолжаем прямой эфир. Константин Долгов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, с нами на прямой связи. Немного заговорился, ничего бывает. Координаты для обратной связи. Телефон прямого эфира 951-05-66, 951-05-66. Телеграм-канал «Радио Спутник», где мы ждем от вас вопросов. ВКонтакте, «Радио Спутник», Рутюб, в общем, все есть для того, чтобы вы выходили с нами на связь. Константин Константинович, ну давайте продолжим переговорную тему еще ненадолго. Я просто вот вашу цитату нашел, давали вы интервью РИА Новостям. По денацификации вы говорите, что этот процесс для Украины будет долгой и серьезной работой, которую прежде всего должен сделать сам украинский народ, освободившись от нынешнего ненацистского режима, потому что это не только освобождение от символики или запрет символики, или какой-то там теории, философии, или, скажем, отмена законов, которые принимали в последние годы. Это все само собой. Но чтобы основная масса населения поняла, что Бандера — это нацистский преступник, и же с ним тоже. Вот когда вот это понимание придет, тогда процесс будет в основном закончен. Очень сложная тема, на мой взгляд, Константин Константинович. Насколько вероятно, ну вот в принципе, да, что должно произойти и с помощью чего, например, на Западной Украине, где Советский Союз ничего не мог поделать, в общем-то, с этой идеологией, вот что должно произойти, чтобы изменить этих людей? И с помощью каких инструментов можно допустить смены сознания?
Ну, во-первых, задача сейчас заключается в том, чтобы убрать от власти тех людей, которые являются носителями неонацистской идеологии. Нацистской, неонацистской, в общем, разница небольшая. Они правят бал в Киеве, к сожалению. На протяжении, ну, с 2014 года это точно правят бал. Поэтому после переворота, который произошел там. И вот задача в этом. Задача уничтожить, ликвидировать те военные формирования нацистские, которые там Азов, Айдар и прочую сволочь, извините, это слово можно в эфире употреблять, которое там существует. Да, по-другому я не могу это назвать. После всего, что они делали и делают в отношении гражданского населения, это именно так. Поэтому вот этих людей, вот с ними все понятно. А что касается идеологии, ну, знаете, здесь это комплексный, вы правы, это очень непростая задача, так сказать. Слишком уже там сменились поколения, и это промывание мозгов, вот это насаждение культа нацистских преступников, там, Бандеры, прочих, так сказать, да? Они же их подняли на щит, потому что больше некого было поднимать на щит. Из как они считают украинских националистов. Поэтому их подняли. Бандера-то какое отношение имеет к национализму-то украинскому? Он воевал всю свою сознательную жизнь с украинским национализмом. Потому что задача Бандеры, его цель, была Украина в составе Третьего Рейха. Вот к чему стремились бандеровцы. А не к незалежности. Поэтому это просто... Это затуманивается сознательно, затемняется, и одурманиваются люди, и молодежь в частности. Вот здесь корень этой проблемы. И это происходит не на Западной Украине, как вы сказали, а на всей территории, ну или там на защитной части территории.
Безусловно, да, просто тут вот тезис там о том, что подняли на знамена. Но эти знамена у них, подняли знамена, я бы сказал, в последние годы. А эти знамена у них прятались там по подвалам, под кроватью и так далее. Но я родился в Донецкой области, да, и в конце 80-х я помню эти все, уже был школьником, я помню все эти анекдоты про бандеровцев там с... на украинском языке. А парень, который к нам приезжал с Западной Украины, там, ну, соседский парень, там, играя в футбол, все так или иначе патрунивали, он там называл кацапы, москали, а мы его там бандеровцем, да, называли. Я к тому, что это-то там, ну, не искоренялось никогда. Ну, в смысле, искоренялось, сам процесс был, но результата не было. А, и как вот что делать, так сказать, да, в этой ситуации? Это все речь про Восточную Украину, про Центральную, там, про Юг и так далее. Здесь действительно там убери центры, откуда там, да, условно, вещается подобная идеология, и со временем там исчезнут эти люди, там, вычисти те группировки, которые существуют, да, посади там их, условно говоря, в тюрьму за решетку за их преступления, за распространение и глорификацию нацизма. И это исчезнет. Это исчезнет. Люди перестанут об этом думать и так далее. А вот что делать с Западной Украиной, это, на мой взгляд, вот ну, такой действительно серьезный вопрос. Вот как...
Я здесь честно скажу, я не хотел бы вот как-то противопоставлять там какие-то отдельные части Украины, там одну другой. Ну, мы же все прекрасно. Ну, Владимир Владимирович все очень подробно, емко, я считаю, просто гениально рассказал всем, кто еще этого не знал. Он рассказал всю историю Украины. Точнее, отсутствие истории государственности Украины. Украина имени Владимира Ильича Ленина. Ну, это Иосиф Виссарионович Сталина в известной мере. Да? И Никита Сергеевич Хрущева, добавим, так сказать. Да? Ну, вот она, так сказать, Украина-то. Поэтому, что сначала нужно, вы правильно говорите... Сначала нужно политически это убрать. Ну, а что-то и в военном отношении, что сейчас делают наши ребята там. Кто не готов, что называется, политически убраться и взял в руки оружие. Дальше это вопрос образования, это вопрос преподавания, это вопрос работы с молодежью, это вопрос правильной информационной политики. Это очень серьезно, это не убрать в одночасье. Но это, кстати, и вопрос позиции того же Запада, международных организаций, которые до сих пор, там, часть из них потворствовала, как западные политические круги на Западе, в США в первую очередь, этому прямо поддерживали и подпитывали, там, всякие военные инструкторы и прочие, так сказать, там, сейчас это все истории про этих снайперов там, да, недобитых. Значит, а кто-то, как в международной организации, уж поверьте, я много пообщался, так сказать, с международными организациями разными, смотрели сквозь пальцы, делали вид, что этого не происходит. И когда мы им давали факты, мы давали им белые книги МИДа России о грубейших военных, гуманитарных преступлениях нацистов в Донбассе, там Одесса, прочее. Нам говорили, вы знаете, ну это же картинки, ну да, там надо все проверять, так непонятно. Было, не было, мы не знаем, надо расследовать. Мы говорили, ну давайте расследовать, давайте вместе расследовать. Проводите расследование. Ну так же ничего и не было сделано. Это их ответственность.
Потому что не верят или не хотят, или в смысле знают, понимают.
Того же Совета Европы. Где там эта Европейская конвенция о правах человека-то? Хваленая. Где она была-то? Они там, так сказать, у нас... Нас пытались заставить, так сказать, там не обращать внимания, так сказать, на каких-то девиц разнузданных, которые танцуют в православном храме, оскверняя чувства миллионов людей. Вместо того, чтобы обращать внимание вот на грубейшие, серьезные нарушения... Это не просто нарушение, это преступление. Одессу так никто и не расследовал, но они будут приведены к ответственности, привлечены, эти люди. Президент сказал об этом, это будет сделано. Точно не уйдут теперь, вот точно не уйдут. Не убегут, не уйдут, так сказать, там не улетят. Поэтому я просто о том, что да. Это вопрос еще и ответственности международного сообщества. Угу. Это не только, так сказать, вопрос... вот сегодняшних там действий или сегодняшней ситуации. Если и дальше будут потворствовать нацизму в Европе, значит, будут иметь этот нацизм в Европе. который будет распространяться по Европе, там, как призрак, так сказать, да, в свое время бродил, так сказать, так вот уже не призрак бродит сейчас. Поэтому вполне конкретно, так сказать, да, и звезды рисуют желтые очень конкретно в западных странах. И если кто-то забыл об этом, я вот тут увидел фотографию, страшную, страшную фотографию, и рядом, знаете, это вот там, ну, увидел в сети фотография слева, а справа, так сказать, фотография памятника вот этого известного в Польше, где маленькие дети, малыши совсем, прикручены проволокой колючей к дереву, мертвые. Это то, что бандеровцы делали. И что на памятнике-то написано, который в Польше стоит? Что если я забуду об этом, пусть небо забудет обо мне. Да, вот так, по-моему, это переводится. Забыли? Забыли многие, к сожалению. Поэтому это очень серьезные вещи. Это вещи, это не просто там, знаете, какая-то там кучка, так сказать, негодяев, которые там это все. Это вопросы воспитания, это вопросы преподавания истории. Понимаете? Это там генерал Власов вдруг стал, так сказать, выдающимся военачальником, который боролся там с коммунистами. Такой же, как Бандера, так сказать, патриот Украины, такой же Власов патриот был, так сказать, России.
Преступники, да, но по последнее время там был следующий нарратив. Вот, ну, там я периодически смотрел украинское телевидение, да. Значит, давайте сейчас восстановим страну, а потом будем там говорить о героях. Вот кто для нас герой, кто для нас не герой. Это вот такие, ну, умеренные транслировали. А в ответ на то, что там, ну, называли стадионы, проспекты, так сказать, памятники возводились и так далее. Да, такая молчаливая позиция. Ну, вот к чему она привела, когда люди, которые, может быть, искренне, да, там, так сказать, не могут быть на одной стороне с нацистами, неонацистами, с теми героями, в кавычках, которые прославлялись на Украине. В общем, они заняли такую позицию. Давайте на секунду прервемся, и еще одна, и не одна важная тема, которую хотели с вами обсудить.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Константин Долгов с нами на прямой связи, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. Константин Константинович, еще раз здравствуйте. Ну что, к повестке экономической. Вот мы уже говорили о том, что президент проводил совещание по экономическим вопросам. Несколько таких важных, на мой взгляд, вещей прозвучало, да, очень важных, так сказать, по тому вопросу, как будет оказываться поддержка со стороны государства, со стороны властей нашему бизнесу, людям и так далее. Начнем, наверное, вот с чего. Владимир Путин предложил расширить полномочия регионов. Это примерно то же самое, что было во время коронавируса. Помните, да, когда каждый регион самостоятельно принимал решения противоэпидемиологические, да, эпидемиологические, в смысле, противовирусные, исходя из ситуации в своем регионе. Это эффективная мера, когда в регионах будут приниматься решения, на ваш взгляд, по поддержке бизнеса, людей и так далее?
Ну, президент не имел в виду, конечно, что только в регионах должны приниматься меры.
Очень, да, безусловно, нет, это важно.
Пакет реализуется при нашей очень активной поддержке. Кстати, хочу, пользуясь случаем, сказать, что отрадно, что очень многие предложения сенаторов и покорного слуги моих коллег по комитету и в целом сенаторов под руководством Валентины Ивановны Матвиенко, многие предложения взяты правительством сейчас, как это было и в период борьбы с пандемией, и сейчас. И это уже стало частью антикризисных пакетов. И готовится очередной пакет, и не один, очевидно. Почему? Мы не придумываем вот, в Сенате, так сказать, в Совете Федерации эти предложения. они не высосаны из пальца. Это продукт нашего взаимодействия с регионами в первую очередь. Им виднее, они там, так сказать, что называется, вот на земле. И предприятия там. И очень ценные много предложений идет от них, как вот сейчас настроить инструменты поддержки. Разумеется, мы общаемся с деловым сообществом постоянно и генерируем эти предложения. Поэтому я могу их перечислять, тут их очень много уже, тех, которые приняты. Но просто хочу сказать, что это сочетание федеральных и региональных мер. А то, что сейчас федеральные меры поддержки бизнеса должны дополняться региональными и финансируемыми из региональных бюджетов, это абсолютно точно. Я могу вот на примере региона, который представляю, Мурманской области, сказать, что сейчас с губернатором очень активно мы в рамках штаба регионального ведем работу по дополнительной поддержке очень серьезной бизнеса. В Заполярье вообще тяжело вести бизнес. Угу. Но там серьезные меры поддержки. Это десятки, сотни миллионов рублей, по сути миллиарды рублей дополнительно на региональном уровне. И это поддержка тех, кто там знает. Мы знаем там людей, конкретные фамилии. Людей, малый и средний в первую очередь бизнес, который нуждается в поддержке. И такие меры, они для каждого региона, там, с учетом специфики региональной, ну вот, например, там, той же арктической применительно к Мурманской области, другим арктическим субъектам, или, там, скажем, Дальний Восток, там, или Северный Кавказ, там своя специфика. Ну, каждый регион имеет свою специфику. Конечно, здесь и губернатору, и правительству региона часто бывает виднее, что вот прямо сейчас нужно. Но это не замена федеральных мер, это дополнение к федеральным мерам. Потому что есть определенный набор шагов, который должен реализовываться на территории всей страны. Это сейчас это и кредитные каникулы, это мораторий на проверки бизнеса, да? Это вопросы, связанные с поддержкой системообразующих предприятий. Вот очень сейчас серьезную работу ведем. И расширение круга системообразующих предприятий, потому что очень важные, например, в области там, радиоэлектроники, есть предприятия, которые, может быть, по критериям не дотягивают до системообразующих, но они исключительно важны, как, так сказать, вот, как экономические операторы. Их тоже нужно поддерживать, иначе, так сказать, не создадим вот сейчас этот запас прочности, самостоятельности в области такой стратегической сферы, как электроника и так далее. Но на региональном уровне должен быть, конечно, дополнительное пространство для маневра у глав регионов, для того, чтобы меры дополнительные принимать. И здесь абсолютно прав президент, когда он такую установку дает.
Да, вот поручил Владимир Путин создать оперативные штабы по обеспечению экономического развития в регионах, и губернаторы будут лично теперь возглавлять работу этих штабов. Вот тут действительно напрашиваются эти аналогии с коронавирусом. Тоже оперштабы, да, там и так далее. А когда
рекомендовали.
Да,
хорошо зарекомендовал.
Да. Вот когда президент говорит о свободе, регионам нужно дать больше свободы, бизнесу нужно дать больше свободы, что подразумевается?
Ну, смотрите, есть там годами сложившиеся определенные особенности бюджетного процесса, процесса, так сказать, там, выделения субсидий, других трансфертов регионам. И тут есть определенная жесткость, да, такая вот, ну, вот это можно, это нельзя, грубо говоря, да, там с позиции Центрального банка, с позиции Министерства финансов. Сейчас такая ситуация, когда, конечно, гибкость должна быть максимальной. То есть очень часто, что если это было нельзя, там, например, перераспределение средств с одной там задачи на другую, да, очень трудно было перераспределять там, фиксировано, ну, не буду вдаваться в подробности, да. Здесь не всех, может, слушателей наших это интересует, но сейчас это нужно делать. И это уже правительство в рамках даже первого пакета приняло, инициировало законы, и мы их одобрили, и президент подписал, они уже работают, эти законы, где большая гибкость дана с точки зрения перераспределения средств. То есть там, где они вот максимально нужны сейчас, значит, Здесь берем...
Это вы с точки зрения, да, это вы с точки зрения бюджета, там, развития там, проектов в регионах и вот так далее. Но, а что касается бизнеса, здесь, мне кажется, нашим вот слушателям было бы интересно. Бизнеса, людей и так далее. Вот, например, президент говорит, необходимо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, понятно, особенно первой необходимости, исключив при этом, говорит Владимир Путин, ручное вмешательство в цены. То есть государство не будет, с одной стороны, влезать туда. С другой стороны, Путин поручает правительству и Федеральной антимонопольной службе постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке. Речь-то идет о чем? О том, что часть российского бизнеса по-прежнему живет, ну, в представлениях, что ли, не знаю, с идеологией дикого капитализма. Вот сейчас там история с сахаром, мы вчера подробно там с экономистом разбирали ее, да. Все есть, а цены растут, тут сахар придерживают, на полках сахара нет, люди думают, что все, знаете, впадают в панику, вот сахар закончился, а сахара немерено. И там все отчитываются, перед правительством отчитались. Сахар есть по такой-то цене, а на полках его нет. Вот, собственно, вот эти спекулятивные, что ли, да, такие, я даже позволю себе грубее, там, мародерские способы ведения бизнеса как бы исключить в этой связи. Вот с одной стороны свобода, но с другой стороны, да, держать, что называется, руку на пульсе.
Нет, ну смотрите, абсолютно правильное поручение и прокуратуре, и антимонопольной службе, разумеется, там всем, так сказать, контролирующим органам соответствующим, постоянно мониторить, чтобы не было спекуляции, особенно с товарами первой необходимости. Это принципиальная вещь. Это, кстати, проходили мы из пандемии, действительно, и сейчас это не менее, если, может быть, даже в чем-то не более актуально, учитывая вот это давление санкционное, это нужно делать обязательно. Потому что попытки накрутить цены, ну, слушайте, ну, доллар вот вырос там на курс, так сказать, по понятным причинам, вырос там на там, 30-40%, а цены увеличились в 2-3 раза. И говорят, ну, вот курс же изменился. Некоторые, так сказать, да, вот да. Некоторые компании, да. Розничной торговли, да, да. Но это же очевидно совершенно, что это накрутки.
Ну, конечно.
Вот этого быть не должно.
При, а вот что при том, что они продают подчас то, что произведено в России, так сказать, да, то, что лежало на складах еще несколько месяцев назад, а цены все равно поднимают, да.
И не связано это напрямую с динамикой мировых цен. Да, несомненно, сейчас, конечно, будет решаться и решается задача там, максимальной отвязки там, по целому ряду позиций от мировых, так сказать, цен, потому что, ну, понятно, что нам нужно в первую очередь сейчас заботиться о внутреннем рынке, так сказать, о том, чтобы всего хватало там, и от стройматериалов, так сказать, до крупы, да, условно говоря, там, или наоборот, да, это для экономики и для граждан, это понятно. Но что нужно делать? И о чем мы опять говорим, и какие меры сейчас дополнительно прорабатываются. Поддержка производителей. Очень важно, так сказать, сейчас дать дополнительную поддержку производителям. Это и лизинг льготный, это и субсидии, да, и в рамках существующих программ. И новые программы сейчас разрабатываются, или они укрупняются. Например, по линии фонда развития промышленности сейчас мы серьезно докапитализируем этот фонд, который дает льготные займы там, под минимальные проценты предприятиям для производства промышленной продукции там, от медицинских изделий, так сказать, до, там, условно говоря, оборудования энергетического, так сказать, да? Но это все очень важно. Это национальная промышленность. Поэтому там работаем над тем сейчас, чтобы оборотные средства предприятий можно было финансировать льготным образом через займы Фонда развития промышленности, ну и так далее. И премьер-министр сказал, представитель правительства, о том, что сейчас оборотные средства будут финансироваться там, сквозным образом по всей промышленности. Это принципиальные вещи. Вот этого раньше нельзя было сделать. Вот раньше регуляции не позволяли, регуляторика не позволяла этого сделать. Вот сейчас мы пересматриваем вместе с правительством это, потому что сейчас это нужно делать. Надо поддержать максимально производителя, наши предприятия поддержать. И с одной стороны. А с другой стороны, говоря о продуктах, вы начали там, да, с крупы там и так далее, да. Вот говоря о продуктах, важно, чтобы местные производители, в том числе малые и средние предприятия, и в первую очередь, их продукция попадала на полки, в том числе на полки сетевиков крупных. Вот это очень важно, очень важно. потому что качество товара приличное, мы знаем это, по многим позициям, но не всегда они могли попасть туда. Вот сейчас, и мы тоже знаем почему, вот сейчас это один из приоритетов. Сейчас эта работа просто приобретает такой срочный характер. А это значит рабочие места, это значит возможность для расширения производства, а это значит продукция будет по нормальным ценам, будет на прилавках. Это очень важно. Потом, есть еще сейчас, там есть вещи, есть позиции, которые нужно сейчас ударными темпами начать производить. Я там говорил про электронику, там те же чипы, там полупроводники. Это принципиальная вещь. Мы сейчас ведем эту работу там практически в режиме вот там, ну, 24/7, я без преувеличения говорю. Может быть, 25/8, если бы было бы 25 часов в сутках. Поэтому вот с тем, чтобы максимально сейчас запустить национальное производство, расширить его, не зависеть от поставок там условно с Тайваня, потому что это принципиально важно. Мы уже сталкивались и до нового вот этого раунда санкций, мы сталкивались с тем, что у нас конвейеры на АвтоВАЗе вставали на какое-то время, потому что полупроводники, так сказать, там не прилетели.
Ну да, микроэлектроники своей нет. Да, так сейчас... Да,
компания, она есть, не, она есть, просто объемов пока нету и по ассортименту. Вот сейчас принимаются, я без преувеличения скажу, радикальные меры. Ну, всегда хотелось бы еще немножко радикальнее.
Пора заканчивать, Константин Константинович.
Чтобы это запустить, производство национальное.
Спасибо большое. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов был с нами на прямой связи. Впереди выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.